Глава 16, в которой Пятачок совершает великий подвиг. На полпути от дома Винни-Пуха к дому Пятачка было задумчивое место, где они иногда встречались, когда им хотелось повидаться. И там было так тепло и тихо, что они любили посидеть там немножко и подумать, чем же им заняться теперь, когда они уже повидались. Как-то, когда они с Пятачком решили ничем не заниматься, Пух даже придумал специальный стишок про это место, чтобы все знали, для чего оно предназначено.
«Здесь любит медведь порой посидеть и подумать, а чем бы такое заняться? Ведь он же не слон, поэтому он не может все время без дела слоняться».
И вот однажды, осенним утром, когда ветер ночью сорвал все листья из деревьев и старался теперь сорвать ветки, Пух и Пятачок сидели в задумчивом месте и думали, чем бы им заняться.
«Я думаю, — сказал Пух, — что я думаю вот что. Нам неплохо бы сейчас пойти на Пухову опушку и повидать Иа, потому что, наверное, его дом снесло ветром, и, наверное, он обрадуется, если мы его опять построим».
«А я думаю, — сказал Пятачок, — что я думаю вот что. Нам неплохо было бы сейчас пойти навестить Кристофера Робина, только мы его не застанем. Так что это нельзя».
«Пойдем навестим всех-всех-всех, — сказал Пух, — потому что когда ты долго ходишь по холоду, а потом вдруг зайдешь кого-нибудь навестить, и он тебе скажет: «Привет, Пух! Вот, кстати, как раз пора чем-нибудь подкрепиться!» И это всегда очень-очень приятно».
Пятачок сказал, что для того, чтобы навестить всех-всех-всех, нужен серьезный повод, скажем, вроде организации экспедиции, и пусть Пух что-нибудь придумает, если может. Пух, конечно, мог.
«Мы пойдем, потому что сегодня четверг, — сказал он, — и мы всех поздравим и пожелаем им очень приятного четверга. Пошли, Пятачок!»
Друзья встали. Но Пятачок сразу же снова сел, потому что он не знал, какой сильный ветер. И когда Пух помог ему подняться, они двинулись в путь. По дороге первым попался им домик Пуха. И можете себе представить, когда они пришли, хозяин, знакомый вам медвежонок Винни-Пух, оказался дома и сразу же пригласил их войти и кое-чем подкрепиться. Потом они отправились к дому Кенги, держась друг за друга и крича:
«Ну что скажешь?»
«Что? Что?»
«Я не слышу!»
И пока они добрались до Кенги, оба так замучились, что им пришлось задержаться у нее и еще раз позавтракать. Когда друзья вышли от нее, им показалось, что на дворе стало очень холодно, и они помчались со всех ног к дому кролика.
«Мы пришли пожелать тебе очень приятного четверга», — объявил Винни-Пух.
После того, как он раз-другой попробовал войти в дом и выйти наружу, чтобы удостовериться в том, что дверь кролика не похудела.
«А что, собственно, произойдет в четверг?» — спросил кролик.
И когда Пух объяснил, что, а кролик, чья жизнь состояла из очень важных дел, сказал: «А я думал, что вы действительно пришли по делу», Пух и Пятачок на минутку присели, а потом поплелись дальше. Теперь ветер дул им в спину, так что им не надо было так орать.
«Кролик, он умный», — сказал Пух в раздумье.
«Да, — сказал Пятачок, — кролик, он хитрый».
«У него настоящие мозги».
«Да, — сказал Пятачок, — у кролика настоящие мозги».
Наступило долгое молчание.
«Наверное, поэтому, — сказал наконец Пух, — наверное, поэтому-то он никогда ничего не понимает».
Кристофер Робин был уже дома, и он так обрадовался друзьям, что они пробыли у него почти до обеда. И тогда они почти пообедали, то есть съели такой обед, о котором можно потом забыть, и поспешили на Пухову опушку, чтобы успеть навестить Иа и не опоздать к настоящему обеду у совы.
«Здравствуй, Иа!»
— весело окликнули они ослика.
«А?» — сказал Иа. «Заблудились».
«Что ты? Нам просто захотелось тебя навестить, — сказал Пятачок, — и посмотреть, как поживает твой дом. Смотри, Пух, он все еще стоит!»
«Понимаю», — сказал я. «Действительно, очень странно. Да, пора бы уже кому-нибудь прийти и свалить его».
«Мы думали, а вдруг его повалит ветром», — сказал Пух.
«Ах, вот что! Очевидно, поэтому никто не стал себя утруждать. А я думал, что о нем просто позабыли».
«Ну, мы были очень рады повидать тебя, Иа, а теперь мы пойдем навестим сову».
«Отлично. Сова необыкновенно мила. Она пролетала мимо день-два назад и даже заметила меня. Она, конечно, не сказала мне ни слова, понятное дело, но она знала, что это я. Очень любезно с ее стороны. Согревает душу».
Пух и Пятачок отодвинулись немного назад и сказали:
«Ну, всего хорошего, Иа!»
Очень стараясь не спешить, но ведь им предстоял далекий путь, и они хотели прийти вовремя.
«Всего хорошего», — сказал Иа. «Смотри, чтобы тебя не унесло ветром, маленький Пятачок. Тебя будет очень не хватать. Многие будут с живым интересом спрашивать, куда это унесло маленького Пятачка? Ну, всего хорошего! Благодарю вас за то, что вы случайно проходили мимо».
«До свидания!»
— сказали Пух и Пятачок в последний раз и двинулись к дому совы. Теперь ветер дул им навстречу, и уши Пятачка трепались, как флажки, изо всех сил стараясь улететь от хозяина, с великим трудом продвигавшегося вперед. Ему, казалось, прошли целые часы, пока он, наконец, загнал свои ушки под тихие своды дремучего леса, где они снова выпрямились и прислушались не без волнения к вою бури в вершинах деревьев.
«Предположим, Пух, что дерево вдруг упадет, когда мы будем как раз под ним?» — спросил Пятачок.
«Давай лучше предположим, что не упадет», — ответил Пух после некоторого размышления.
Это предложение утешило Пятачка, и спустя немного времени друзья весело наперебой стучали и звонили у двери совы.
«Здравствуй, сова!» — сказал Пух. «Я надеюсь, мы не опоздали. Я хочу сказать, как ты поживаешь, сова? Мы с Пятачком решили тебя навестить, потому что ведь сегодня четверг».
«Садись, Пух, садись, Пятачок», — сказала сова радушно. «Устраивайтесь поудобнее».
Они поблагодарили ее и устроились как можно удобнее.
«Понимаешь, сова, мы очень спешили, чтобы поспеть вовремя к... Ну, чтобы успеть повидать тебя до того, как мы уйдем».
Сова с достоинством кивнула головой.
«Поправьте меня, если я ошибаюсь», — сказала она. «Но не подавали я, предполагая, что на дворе весьма бурный день».
«Весьма!»
— сказал Пятачок, который грел свои ушки у огня, мечтая лишь о том, чтобы целым и невредимым вернуться домой.
«Я так и думала», — сказала сова. «И вот как раз в такой же бурный день, как ныне, мой дядя Роберт, чей портрет ты видишь на стене по подовую руку, Пятачок, мой дядя Роберт, возвращаясь в поздний час с...» «О, что это?»
— раздался страшный треск.
«Берегись!» — закричал Пух. «Осторожно, часы! Пятачок, с дороги, Пятачок, я на тебя падаю!»
«Спасите!» —
закричал Пятачок. Пухова сторона комнаты медленно поднималась вверх. Его кресло съезжало вниз в направлении кресла Пятачка. Стены и часы плавно скользнули по печке, собирая по дороге цветочные вазы. И, наконец... все и вся дружно рухнула на то, что только что было полом, а сейчас старалась выяснить, как оно справится с ролью стены. Дядя Роберт, который, по-видимому, решил превратиться в коврик и захватил с собой заодно и знакомую стену, налетел на кресло Пятачка в тот самый момент, когда Пятачок хотел оттуда вылезти. Словом, некоторое время было действительно нелегко определить, где север. Потом вновь послышался страшный треск, вся комната лихорадочно затряслась, и наступила тишина. В углу зашевелилась скатерть. Она свернулась в клубок и перекатилась через всю комнату. Потом она подскочила раза два-три и выставила наружу два уха. Вновь прокатилась по комнате и развернулась.
«Пух!»
— нервно сказал Пятачок.
«Что?» — — сказала одно из кресел.
«Где мы?»
«Я не совсем понимаю», — отвечало кресло.
«Мы? Мы в доме совы?»
«Наверное, да, потому что мы ведь только что собирались выпить чаю, и так его не выпили».
«Ох!» — сказал Пятачок. «Слушай, у совы всегда почтовый ящик был на потолке!»
«А разве он там?»
«Да, погляди!»
«Не могу!» — сказал Пух. «Я лежу носом вниз, и на мне что-то такое лежит. А в таком положении, Пятачок, очень трудно рассматривать потолки».
«Ну, в общем, он там!»
«Может быть, он переехал туда?» — предположил Пух. «Просто для разнообразия».
Под столом в противоположном углу комнаты поднялась какая-то возня, и сова появилась среди гостей.
«Пятачок!» — сказала сова с очень рассерженным видом. «Где Пух?»
«Я и сам не совсем понимаю», — сказал Пух.
Сова повернулась на звук его голоса и строго посмотрела на ту часть Пуха, которая еще была на виду.
«Пух!» — с упреком сказала сова. «Это ты наделал?»
«Нет», — кротко сказал Пух, — «не думаю, чтобы я».
«А тогда кто же?»
«Я думаю, это ветер», — сказал Пятачок. «Я думаю, твой дом повалило ветром».
«Ах, вот как! А я думаю, да это Пух устроил».
«Нет», — сказал Пух.
«Если это ветер», — сказала сова, думая вслух, — «то тогда Пух не виноват. Ответственность не может быть до него возложена».
С этими милостивыми словами она взлетела, чтобы полюбоваться своим новым потолком.
«Пятачок! Пятачок!» — позвал Пух громким шепотом.
Пятачок склонился над ним.
«Что, Пух?»
«Что она сказала? На меня возложено».
«Она сказала, что она тебя не ругает».
«А я думал, она говорит про то, что на мне. А, понятно».
«Сова!» — сказал Пятачок. «Сойди вниз и помоги выбраться Пуху!»
Сова, которая залюбовалась своим почтовым ящиком, а он был проволочный, и в двери была щель с надписью для писем и газет. Только этой надписи сейчас не было видно, потому что она была снаружи, слетела вниз. Вдвоем с Пятачком они долго толкали и дергали кресло, и, наконец, Пух вылез из-под него и смог оглядеться.
«Да, — сказала сова, — чудесное положение вещей!»
«Что мы будем делать, Пух? Ты можешь о чем-нибудь подумать?» — спросил Пятачок.
«Да, я как раз думал кое о чем, — сказал Пух. Я думал об одной маленькой вещице».
И он запел, вернее, запыхтел такую пыхтелку.
«Я стоял на носу и держал на весу задние лапки и все остальное. Цирковой акробат был бы этому рад, но медведь — это дело иное. И потом я свалился, а сам притворился, как будто решил отдохнуть среди дня. И лежа на пузе, я вспомнил о музе, но она позабыла поэта меня. Что делать уж, если, устроившись в кресле, и то не всегда мы владеем стихом? Что же может вам спеть несчастный медведь, на которого кресло уселось верхом?» «Вот и все», — сказал Пух.
Сова неодобрительно кашлянула и сказала, что если Пух уверен, что это действительно все, то они могут посвятить свои умственные способности проблеме поисков выхода.
«Ибо, — сказала сова, — мы не можем выйти посредством того, что обычно было наружной дверью. До нее что-то упало».
«А как же еще можно тогда выйти?» — тревожно спросил Пятачок.
«Это и есть та проблема, Пятачок, решению которой я просила Пуха посвятить свои умственные способности».
Пух уселся на пол, который когда-то был стеной, и уставился на потолок, который некогда был другой стеной, стеной с наружной дверью, которая некогда была наружной дверью, и постарался посвятить им свои умственные способности.
«Сова, ты можешь взлететь к почтовому ящику с Пятачком на спине?» — спросил он.
«Нет!» — поспешно сказал Пятачок. «Она не может, не может!»
Сова стала объяснять, что такое необходимая или соответствующая спинная мускулатура. Она уже объясняла это когда-то Пуху и Кристоферу Робину и с тех пор ожидала удобного случая, чтобы повторить объяснение, потому что это такая штука, которую вы спокойно можете объяснить два раза, не опасаясь, что кто-нибудь поймет, о чем вы говорите.
«Потому что, понимаешь, сова, если бы мы могли посадить пятачка в почтовый ящик, он бы мог протиснуться сквозь щель, в которую приходят письма, и слезть с дерева и побежать за подмогой», — пояснил Пух.
Пятачок немедленно заявил, что за последнее время он стал гораздо больше и вряд ли сможет пролезть в щель, как бы он ни старался. Сова сказала, что за последнее время щель для писем стала гораздо больше, специально на тот случай, если придут большие письма, так что Пятачок, вероятно, сможет. Пятачок сказал:
«Но ты говорила, что необходимое, как ее там называют, не выдержит!»
Сова сказала:
«Не выдержит, об этом нечего и думать».
А Пятачок сказал: «Тогда лучше подумаем о чем-нибудь другом». И первым подал пример. А Пух вспомнил тот день, когда он спас Пятачка от потопа, и все им так восхищались. И так как это выпадало ему нечасто, он подумал, что хорошо было бы, если бы это сейчас повторилось, и, как обычно, неожиданно ему пришла в голову мысль.
«Сова!» — сказал Пух. — Я что-то придумал.
— Сообразительный и изобретательный медведь! — сказала сова.
Пух приосанился, услышав, что его называют поразительным изобретательным медведем, и скромно сказал, что да, эта мысль случайно забрела к нему в голову, и он изложил свою мысль.
— Надо привязать веревку к пятачку и взлететь к почтовому ящику, держа другой конец веревки в клюве. Потом надо просунуть бечевку сквозь проволоку и опустить ее на пол. А еще потом мы с тобой потянем изо всех сил за этот конец, а пятачок потихоньку подымется вверх на том конце, и дело в шляпе.
«И пятачок в ящике!» — сказала сова. «Если, конечно, веревка не оборвется».
«А если она оборвется?» — спросил пятачок с неподдельным интересом.
«Тогда мы возьмем другую веревку», — утешил его Пух.
Пятачка это не очень обрадовало, потому что хотя рваться будут разные веревки, падать будет все тот же самый пятачок. Но, увы, ничего другого никто не мог придумать. И вот, мысленно попрощавшись со счастливым временем, проведенным в лесу, с тем временем, когда его никто не подтягивал к потолкам на веревках, пятачок храбро кивнул Пуху и сказал, что это очень умный ППП, ППП, умный ППППП план.
«Она не порвется», — шепнул ободряющий Пух, «потому что ведь ты маленькое существо, а я буду стоять внизу, а если ты нас всех спасешь, это будет великий подвиг, о котором долго не забудут, и, может быть, я тогда сочиню про это песню, и все будут говорить: Пятачок совершил такой великий подвиг, что Пуху пришлось сочинить хвалебную песню».
Тут Пятачок почувствовал себя гораздо лучше, и когда все было готово, и он начал плавно подниматься к потолку, его охватила такая гордость, что он, конечно, закричал бы: «Вы поглядите на меня!» Если бы не опасался, что Пух и Сова, залюбовавшись им, выпустят свой конец веревки.
«Поехали!» — весело сказал Пух.
«Подъем совершается по заранее намеченному плану!» — ободряюще заметила Сова.
Вскоре подъем был окончен. Пятачок открыл ящик и пролез внутрь. Затем, отвязавшись, он начал протискиваться в щель, сквозь которую в добрые старые времена, когда входные двери были входными дверями, входило, бывало, много нежданных писем, которые хозяйка вдруг получала от некой совы. Пятачок протискивал себя и протаскивал себя, и, наконец, совершив последний натиск на щель, он оказался снаружи. Счастливый и взволнованный, он на минутку задержался у выхода, чтобы пропищать пленникам слова утешения и привета.
«Все в порядке!» — закричал он в щель. «Твое дерево совсем повалилось, сова! А на двери лежит большой сук! Но Кристофер Робин с моей помощью сможет его отодвинуть! И мы принесем канат для Пуха! Я пойду и скажу ему сейчас! А вниз я могу слезть легко! То есть это опасно, но я не боюсь. И мы с Кристофером Робином вернемся приблизительно через полчаса. Пока, Пух!
И не ожидая ответа Пуха «До свидания, Пятачок, спасибо», он исчез.
«Полчаса», — сказала сова, устраиваясь поудобнее. «Значит, у меня как раз есть время, чтобы закончить повесть, которую я начала рассказывать. Повесть о дяде Роберте, чей портрет ты видишь внизу под собой, милый Винни. Подипомни сначала, на чем я остановилась. Ах, да, был как раз такой же бурный день, как нынче, когда мой дядя Роберт...»
Пух закрыл глаза. Глава 17, в которой Иоанна ходит совешник, и сова переезжает. Винни-Пух забрел в дремучий лес и остановился перед домом совы. Теперь он был совершенно не похож на дом. Теперь он выглядел просто как поваленное дерево. А когда дом начинает так выглядеть, значит, хозяину пришло время попытаться переменить адрес. Сегодня утром Пух обнаружил у себя под дверью таинственное послание, которое гласило: «Я ищу новый адрес для совы, ты тоже кролик». И пока он раздумывал, что бы это такое могло значить, пришел кролик и прочел ему вслух.
«Я и для остальных приготовил такое письмо», — сказал кролик. «Растолкую им, о чем речь, и все они тоже будут искать новый адрес, то есть дом для совы. Извини, очень спешу. Всего хорошего».
И он убежал. Пух не спеша поплелся за ним. У него было дело посерьезнее, чем поиски нового дома для совы. Ему нужно было сочинить хвалебную песню-кричалку про ее прежний дом. Ведь он обещал это Пятачку много-много дней назад, и с тех пор, когда бы они с Пятачком не встречались, Пятачок, правда, ничего не говорил, но было сразу понятно, о чем он не говорит. И если кто-нибудь упоминал песни, кричалки, или деревья, или веревки, или ночные бури, Пятачок сразу весь розовел, начиная с кончика носа, и поспешно заговаривал о чем-нибудь совсем другом.
«Ух, но это не так-то легко», — сказал Винни-Пух про себя,
продолжая глядеть на то, что было некогда домом совы.
«Ведь поэзия кричалки — это не такие вещи, которые вы находите, когда хотите. Это вещи, которые находят на вас. И все, что вы можете сделать, — это пойти туда, где они могут вас найти».
И Винни-Пух терпеливо ждал.
«Ну, — сказал он после долгого молчания, — я могу, пожалуй, начать. Вот здесь лежит большущий ствол, потому что ведь он же тут лежит, и посмотрю, что выйдет».
Вышло вот что.
«Хвалебная песнь, кричалка! Вот здесь лежит большущий ствол, а он стоял вверх головой, и в нем медведь беседу вел с его хозяйкой совой. Тогда не знал никто-никто, что вдруг случится ужас что! Увы, свирепый ураган взревел и повалил каштан. Друзья мои, в тот страшный час никто-никто бы нас не спас, никто бы нам бы не помог, когда бы не храбрый Пятачок. Смелей! — он громко произнес. — Друзья, скорее найдите трос, допустим, толстенький шпагат, а лучше тоненький канат. И знаете, пусть грозит беда, для смелых выход есть всегда. И вот герой вознесся ввысь, туда-туда, где брежет свет, сквозь щель для писем и газет, хоть все от ужаса тряслись и говорили «ох и ах!» Герою был неведом страх. О, храбрый, храбрый Пятачок! Дрожал ли он? О, нет, нет! Он взлетел под потолок и влез для писем и газет. Он долго лез, но он пролез и смело устремился в лес. Да, он как молния мелькнул, крича: «Спасите! Караул! Сова и Пух в плену! Беда! На помощь все-все-все сюда!» И все-все-все, кто бегать мог, помчались, не жалея ног. И вскоре все-все-все пришли, не просто, а на помощь к нам. И выход тут же мы нашли, вернее, он нашелся сам. Так славься, славься на века, великий подвиг Пятачка. «Вот, значит, как», — сказал Пух, пропев все это трижды. «Вышло не то, чего я ожидал, но что-то вышло. Теперь надо пойти и спеть все это Пятачку».
«Я ищу новый адрес для совы, ты тоже кролик».
«Что все это значит?» — спросил Иа.
Кролик объяснил.
«А в чем дело с ее старым домом?»
Кролик объяснил.
«Мне никогда ничего не рассказывают», — сказал Иа. «Никто меня не информирует. В будущую пятницу, по моим подсчетам, исполнится 17 дней с тех пор, как со мной в последний раз говорили».
«Ну, 17 — это ты преувеличиваешь».
«В будущую пятницу», — пояснил Иа.
«А сегодня суббота», — сказал кролик. «Значит, всего 11 дней. И кроме того, я лично был тут неделю назад».
«Но беседа не состоялась», — сказал Иа. «Не было обмена мнениями. Ты сказал «здорово» и промчался дальше. Пока я обдумывал свою реплику, твой хвост мелькнул шагов за 100 отсюда на холме. Я хотел было сказать «что-что», но понял, конечно, что уже поздно».
«Ну, я очень спешил».
«Должен говорить сперва один, потом другой», — продолжал Иа. «По порядку. Иначе это нельзя считать беседой. Здорово. Что-что? На мой взгляд, такой обмен репликами ничего не дает. Особенно если, когда приходит ваша очередь говорить, вы видите только хвост собеседника, и то еле-еле».
«Ты сам виноват, Иа. Ты же никогда никому из нас не приходишь. Сидишь, как сыч, в своем углу и ждешь, чтобы все остальные пришли к тебе. А почему тебе самому к нам не зайти?»
«В твоих словах, кролик, пожалуй, что-то есть», — сказал он наконец. «Я действительно пренебрегал законами общежития. Я должен больше вращаться. Я должен отвечать на визиты».
«Правильно, я. Заходи к любому из нас в любое время, когда тебе захочется».
«Спасибо, кролик. А если кто-нибудь скажет громким голосом «Опять я притащился», то ведь я могу и выйти».
Кролик нетерпеливо переминался с ноги на ногу.
«Ну ладно», — сказал он, — «мне пора идти. Я порядком занят сегодня».
«Всего хорошего», — сказал я.
«Как? А, всего хорошего. И если ты случайно набредешь на хороший дом для совы, ты нам сообщи обязательно».
«Обещаю», — сказал я.
И кролик ушел. Пух разыскал Пятачка, и они вдвоем побрели снова в дремучий лес.
«Пятачок», — застенчиво сказал Пух, после того, как они долго шли молча.
«Да, Пух?»
«Ты помнишь, я говорил, надо сочинить хвалебную песню-кричалку насчет ты знаешь чего?»
«Правда, Пух?» — спросил Пятачок, и носик его порозовел. «Ой! Неужели ты правда сочинил?»
«Она готова, Пятачок!»
Розовая краска медленно стала заливать ушки Пятачка.
«Правда, Пух?» — хрипло спросил он. Тот случай, когда она правда готова?»
«Да, Пятачок!»
Кончики ушей Пятачка запылали. Он попытался что-то сказать, но даже после того, как он раза два прокашлялся, ничего не вышло. Тогда Пух продолжал.
«В ней 7 строф».
«7?»
— переспросил Пятачок, стараясь говорить как можно небрежнее.
«Ты ведь не часто сочиняешь кричалки в 7 строф, правда, Пух?»
«Никогда!» — сказал Пух. «Я думаю, что такого случая никогда не было!»
«А все-все-все уже слышали ее?» — спросил Пятачок, на минуту остановившись лишь за тем, чтобы поднять палочку и закинуть ее подальше.
«Нет», — сказал Пух, — «я не знаю, как тебе будет приятнее, если я спою ее сейчас или если мы подождем, пока встретим всех-всех-всех, и тогда споем ее. Всем сразу!»
Пятачок немного подумал.
«Я думаю, мне было бы всего приятнее, Пух, если бы ты спел ее мне сейчас.
а потом спел ее всем-всем-всем, потому что тогда они ее услышат, а я скажу: «Да, да, Пух мне говорил!» и сделаю вид, как будто я не слушаю».
И Пух спел ему хвалебную песню-кричалку, все 7 строф. Пятачок ничего не говорил, он только стоял и краснел, ведь никогда еще никто не пел Пятачку, чтобы он славился-славился на века. Когда песня кончилась, ему очень хотелось попросить спеть эту строфу еще раз, но он постеснялся. Это была та самая строфа, которая начиналась словами «О, храбрый-храбрый Пятачок!». Пятачок чувствовал, что начало этой строфы особенно удалось.
«Неужели я правда все это сделал?» — спросил он наконец.
«Видишь ли, — сказал Пух, — в поэзии, в стихах, словом, ты сделал это, Пятачок, потому что стихи говорят, что ты это сделал, так считается».
«Ой, — сказал Пятачок, — ведь я, мне кажется, я немножко дрожал. Конечно, только сначала, а тут говорится, дрожал ли он. О нет, вот почему я спросил».
«Ты дрожал про себя, — сказал Пух, — а для такого маленького существа это, пожалуй, даже храбрее, чем совсем не дрожать».
Пятачок вздохнул от счастья. «Так значит, он был храбрым». Подойдя к бывшему дому совы, они застали там всех-всех-всех, за исключением Иа. Кристофер Робин всем объяснял, что делать. И кролик объяснил всем то же самое, на тот случай, если они не расслышали. И потом они все делали это. Они где-то раздобыли канат и вытаскивали стулья и картины и всякие вещи из прежнего дома совы, чтобы все было готово для переезда в новый дом. Кенга связывала узлы и покрикивала на сову.
«Я думаю, тебе не нужна эта старая грязная посудная тряпка, правда? И половик тоже не годится, он весь дырявый».
На что сова с негодованием отвечала:
«Конечно, он годится. Надо только правильно доставить мебель. А это совсем не посудная полотенце, а моя шаль».
Крошка Ру поминутно то исчезал в доме, то появлялся оттуда верхом на очередном предмете, который поднимали канатом, что несколько нервировало Кенгу, потому что она не могла за ним как следует присматривать. Она даже накричала на сову, заявив, что ее дом — это просто позор. Там такая грязище, удивительно, что он еще не опрокинулся раньше. Вы только посмотрите, как зарос этот угол, просто ужас, там поганки». Сова удивилась и посмотрела, а потом саркастически засмеялась и объяснила, что это ее губка, и что если уж не могут отличить самую обычную губку от поганок, то в хорошие времена мы живем.
«Ну и ну», — сказала Кенга.
А крошка Ру быстро вскочил в дом, пища:
«А мне нужно посмотреть на губку совы! Ах, вот она! Ой, сова, это не губка, а клякса. Ты знаешь, что такое клякса, сова? Это когда твоя губка вся раскляк...»
И Кенга сказала очень поспешно:
«Ру, милый»,
потому что не полагается так разговаривать с тем, кто умеет написать слово «суббота». Но все очень обрадовались, когда пришли Пух и Пятачок, и они прекратили работу, чтобы немного отдохнуть и послушать новую кричалку, хвалебную песню Пуха. И вот, когда все-все-все сказали, какая это хорошая хвалебная песня, кричалка, Пятачок небрежно спросил:
«Правда? Хорошенькая песенка!»
«Ну, а где же новый дом?» — спросил Пух. «Ты нашла его, сова?»
«Она нашла название для него», — сказал Кристофер Робин, лениво пожевывая травинку. «Так что теперь ей не хватает только дома».
«Я дозову его вот как», — важно сказала сова.
И показала им то, над чем она трудилась, квадратную дощечку, на которой было намалевано «Совешник». Как раз в этот захватывающий момент кто-то выскочил из чащи и налетел на сову. Доска упала на землю, и к ней кинулись Пятачок и Ру.
«Ах, это ты!» — сказала сова сердито.
«Здравствуй, Иа!» — сказал кролик. «Наконец-то! Где ж ты был?»
Иа не обратил на них внимания.
«Доброе утро, Кристофер Робин!» — сказал он, толкнув Ру и Пятачка.
и усаживаясь на совешник. «Мы одни?»
«Да», — сказал Кристофер Робин, слегка улыбаясь.
«Мне сказали. Крылатая весть долетела и до моего уголка леса. Сырая лощина, которая никому не нужна. Что некая особа ищет дом. Я нашел для нее дом».
«Молодец!» — великодушно сказал кролик.
Я посмотрел на него через плечо и снова обратился к Кристоферу Робину.
«Между нами что-то такое было», — продолжал он громким шепотом, — «но неважно. Забудем старые обиды и похищенные хвосты. Словом, если хочешь, Кристофер Робин, иди со мной, и я покажу тебе дом».
Кристофер Робин вскочил на ноги.
«Идем, Пух!» — сказал он.
«Идем, тигра!» — крикнул крошка Ру.
«Может быть, и мы пойдем, сова?» — сказал кролик.
«Эбидутку!» — сказала сова, поднимая свою адресную дощечку, которая как раз освободилась.
Иа отрицательно помахал им передней ногой.
«Мы с Кристофером Робином отправляемся на прогулку», — сказал он. «На прогулку, а не на толкучку. Если он хочет взять с собой Пуха и Пятачка, я буду рад их обществу. Но надо, чтобы мы могли дышать».
«Ну что ж, отлично», — сказал кролик.
Сообразив, что ему наконец-то представился случай, как следует покомандовать.
«А мы продолжим выгрузку. За дело, друзья! Эй, тигра, где канат? Что там такое, сова?»
Сова, только что обнаружившая, что ее новый адрес превратился из совешника в кляксу наподобие губки, строго кашлянула в сторону Иа, но ничего не сказала. И ослик, унося на себе значительную часть совешника, побрел вслед за своими друзьями. И вскоре все они подходили к дому, который нашел Иа. Но еще до того, как он показался, Пятачок стал подталкивать локтем Пуха, а Пух — Пятачка. Они толкались и говорили друг другу.
«Это он!»
«Не может быть!»
«Да я тебе говорю! Это он!»
И когда они пришли, это действительно был он.
«Вот!» — гордо произнес Иа,
останавливаясь перед домом Пятачка.
«И дом, и табличка с надписью, и все прочее».
«Ой-ой-ой-ой-ой!» — крикнул Кристофер Робин, не зная, что ему делать, смеяться или плакать.
«Самый подходящий дом для совы. Как ты считаешь, маленький Пятачок?» — спросил Иа.
И тут Пятачок совершил благородный поступок. Он совершил его как бы в полусне, вспоминая обо всех тех чудесных словах, которые спел про него Пух.
«Да! Это самый подходящий дом для совы!» — сказал он великодушно. «Я надеюсь, что она будет в нем очень счастлива!»
И он два раза проглотил слюнки, потому что ведь и он сам был в нем очень счастлив.
«Что ты думаешь, Кристофер Робин?» — спросил Иа, не без тревоги в голосе, чувствуя, что тут что-то не так.
Кристоферу Робину нужно было задать один вопрос, и он не знал, как его задать.
«Ну, — сказал он наконец, — это очень хороший дом. И ведь если твой дом повалило ветром, ты должен куда-нибудь переехать. Правда, Пятачок? Что бы ты сделал, если бы твой дом разрушил ветер?»
Прежде чем Пятачок успел сообразить, что ответить, вместо него ответил Винни-Пух.
«Он бы пришел ко мне и жил бы со мной, — сказал Пух. Правда же, Пятачок?»
Пятачок пожал его лапу.
«Спасибо, Пух!» — сказал он. «С большой радостью!»
Глава 18, в которой мы оставляем Кристофера Робина и Винни-Пуха в зачарованном месте. Кристофер Робин куда-то уходил. Совсем. Никто не знал, почему он уходит. Никто не знал, куда он уходит. Да-да, никто не знал даже, почему он знает, что Кристофер Робин уходит. Но по той или иной причине все в лесу чувствовали, что это в конце концов должно случиться. Даже Сашка Букашка, самый крошечный родственник и знакомый кролика, тот, который думал, что видел однажды ногу Кристофера Робина, но был в этом не вполне уверен, потому что он легко мог и ошибиться, Даже Сашка-букашка сказал себе, что положение дел меняется. А рано и поздно два других родственника и знакомых сказали друг другу: «Ну, рано и ну, поздно», таким безнадежным голосом, что было ясно, ожидать ответа нет никакого смысла. И однажды, почувствовав, что он больше ждать не может, кролик составил сообщение, и вот что в нем говорилось. «Сообщение! Все-все-все встречаются возле дома на пуховой опушке, принимают лизорюцию слева по порядку номеров». Подпись «Кролик». Ему пришлось переписать это раза два-три, пока он сумел заставить лизорюцию выглядеть так, как ей полагалось выглядеть с точки зрения кролика. Зато когда, наконец, этот труд был окончен, он обегал всех и всем прочел свое произведение вслух. Все-все-все сказали, что придут.
«Ну, — сказал Иа-Иа, увидев процессию, направляющуюся к его дому, — это действительно сюрприз. А я тоже приглашен? Не может быть».
«Не обращай внимания на Иа, — шепнул кролик Пуху. — Я ему все рассказал еще утром».
Все спросили у Иа, как он поживает, и он сказал, что никак, не о чем говорить. И тогда все сели. И как только все уселись, кролик снова встал.
«Мы все знаем, почему мы собрались, — сказал он. — Но я просил моего друга Иа...» «Это я, — сказал Иа. — Звучит неплохо».
«Я просил его предложить лизорюцию».
И кролик сел.
«Ну, давай, Иа, — сказал он. — Прошу не торопить меня, — сказал Иа-Иа, медленно поднимаясь. — Прошу, не «ну давай-кать».
Он вынул из-за уха свернутую трубкой бумагу и не спеша развернул ее.
«Об этом никто ничего не знает», — продолжал он. «Это сюрприз».
С достоинством откашлившись, он снова заговорил.
«Словом, в общем и целом, и так далее, и тому подобное, прежде чем я начну, или, пожалуй, лучше сказать, прежде чем я кончу, я должен вам прочесть поэтическое произведение. Доселе?» «Доселе» — это трудное слово, означающее... Ну, вы сейчас узнаете, что оно означает. «Доселе», как я уже говорил. «Доселе» — поэзия в лесу создавалась Пухом, медведем с милым характером, но разительным недостатком ума. Однако поэма, которую я намереваюсь прочесть вам сейчас, была создана Иа-Иа, то есть мною, в часы досуга. Если кто-нибудь отберет у младенца ру орехи, а также разбудит сову, мы все сможем насладиться этим творением. Я называю его даже стихотворением. Стихотворение. Сочинил осел Иа-Иа. Кристофер Робин уходит от нас. По-моему, это факт. Куда? Никто не знает. Но он уходит, увы. Да, он нас покидает. Вот рифма к слову знает. Мы все огорчены. Тут рифма к слову «увы». Нам всем и правда грустно. Терпеть все это трудно. Неплохо. Так и нет рифмы к слову «факт». Досадно. А ведь теперь нужно еще рифму к слову «досадно». Досадно. Пусть эти два «досадно» рифмуют друг... с другом. Ладно, я вижу, не так-то легко написать очень хорошую строчку, и лучше бы все сначала начать, но легче поставить точку. Нет, Кристофер Робин, мы все здесь твои друзья. Не так. Мы все здесь друзья. Твоя? Опять не так. В общем, прими на прощание от всех пожелание успех. Не так. Прими пожелание успехов от всехов. Фу ты, вот неуклюжие слова. Что-нибудь всегда получается не так. Словом, мы все тебе их желаем. Ты молодец. Конец. Если кто-нибудь намерен аплодировать, — сказал Иа, прочитав все это, — то время настало.
Все захлопали.
Благодарю вас, — сказал Иа. — Я приятно удивлен и тронут, хотя, возможно, аплодисментам и не хватает звучности.
«Эти стихи гораздо лучше моих! — с восторгом сказал Винни-Пух.
И он действительно был в этом уверен.
«Что ж, — скромно объяснил Иа, — так и было задумано».
«Лизорюция, —
— сказал кролик. «Такая, что мы все это подпишем и отнесем Кристоферу Робину».
И резолюция была подписана. Пух, сова, пятачок, Иа, кролик, Кенга, большая клякса — это была подпись тигры. И три маленькие кляксы — это была подпись крошки Ру. И все-все-все отправились к дому Кристофера Робина.
«Здравствуйте, друзья!» — сказал Кристофер Робин. «Здравствуй, Пух!»
Все они сказали «здравствуй». И вдруг всем стало как-то грустно и не по себе. Ведь получалось, что они пришли прощаться, а им очень-очень не хотелось об этом думать. Они беспомощно сбились в кучу, ожидая, чтобы заговорил кто-нибудь другой, и только подталкивали друг другу, шепча.
«Ну, давай ты!»
«Давай ты!»
И мало-помалу вперед вытеснили Иа, а все остальные столпились за ним.
«В чем дело, Иа?» — спросил Кристофер Робин.
Иа помахал хвостом, очевидно, желая себя подбодрить, и начал.
«Кристофер Робин», — сказал он, — «мы пришли, чтобы сказать... чтобы передать, как это называется. Сочинял один, но мы все, потому что мы слышали... Я хочу сказать, мы все знаем, но ты понимаешь сам, мы... ты... Короче, чтобы не тратить много слов, вот».
Он сердито оглянулся на остальных и сказал.
«Весь лес тут собрался. Совершенно нечем дышать. В жизни не видел такой бессмысленной толпы животных. И главное, все не там, где надо. Неужели вы не понимаете, что Кристоферу Робину хочется побыть одному? Я пошел».
И он поскакал прочь. Сами, хорошенько не понимая почему, остальные тоже начали расходиться. И когда Кристофер Робин закончил чтение стихотворения и поднял глаза, собираясь сказать спасибо, перед ним был один Винни-Пух.
«Это очень трогательно», — сказал Кристофер Робин, складывая бумажку и убирая ее в карман. «Пойдем, Пух». И он быстро зашагал по дороге.
«Куда мы идем?» — спросил Пух.
Стараясь поспеть за ним и одновременно понять, что им предстоит. «Экспедиция?» «Или еще какое-нибудь «я не знаю что»?»
«Никуда», — сказал Кристофер Робин.
Что ж, они пошли туда, и после того, как они прошли порядочный кусок, Кристофер Робин спросил.
«Пух, что ты любишь делать больше всего на свете?»
«Ну, — ответил Пух, — я больше всего люблю...»
И тут ему пришлось остановиться и подумать, потому что хотя кушать мед — очень приятное занятие, но есть такая минутка... как раз перед тем, как ты примешься за мед, когда еще приятнее, чем потом, когда ты уже ешь. Но только Пух не знал, как эта минутка называется. И еще он подумал, что играть с Кристофером Робином тоже очень приятное дело, и играть с Пятачком — это тоже очень приятное дело. И вот, когда он все это обдумал, он сказал.
«Что я люблю больше всего на свете? Это когда мы с Пятачком придем к тебе в гости, и ты говоришь... «Ну как, не пора ли подкрепиться?» «А я говорю, я бы не возражал. А как ты, Пятачок? И день такой шумелочный, и все птицы поют. А ты что больше всего любишь делать?»
«Это все я тоже люблю», — сказал Кристофер Робин. «Но что больше всего я люблю делать, это...»
«Ну, ну?»
«Ничего».
«А как ты это делаешь?» — спросил Пух после очень продолжительного размышления.
«Ну вот, спросят, например, тебя, как раз когда ты собираешься это делать. Что ты собираешься делать, Кристофер Робин? А ты говоришь, да ничего, а потом идешь и делаешь».
«А, понятно», — сказал Пух.
«Вот, например, сейчас мы тоже делаем такое ничегошное дело».
«Понятно», — повторил Пух.
«Например, когда просто гуляешь, слушаешь то, чего никто не слышит, и ни о чем не заботишься».
«А, сказал Пух.
Они шли, думая о том и о сём, и постепенно добрались до зачарованного места, которое называлось Капитанский мостик, потому что оно было на самой вершине холма. Там росло 60 с чем-то деревьев, и Кристофер Робин знал, что это место зачаровано, потому что никто не мог сосчитать, сколько тут деревьев, 63 или 64, даже если он привязывал к каждому сосчитанному дереву кусочек бечевки. Как полагается, в зачарованном месте и земля тут была другая, не такая, как в лесу, где росли всякие колючки и папоротник, и лежали иголки. Здесь она заросла ровной-ровной зеленой травкой, гладкой, как газон. Это было единственное место в лесу, где можно было сесть спокойно и посидеть. И не надо было почти сразу же вскакивать в поисках чего-нибудь другого. Наверное, потому что на капитанском мостике вы видели все-все на свете, во всяком случае, до того самого места, где, нам кажется, небо сходится с землей. И вдруг Кристофер Робин начал рассказывать Пуху всякие интересные вещи про людей, которых называют королями и королевами, и про еще каких-то, которые называются купцами, и про то место, которое называется Европа, и про потерянный остров посреди моря, куда не приходят корабли, и как сделать насос, если нужно, и как рыцари посвящали, какие товары мы получаем из Бразилии. А Винни-Пух, прислонившись спиной к одному из 60 с чем-то деревьев и сложив лапки на животе, говорил:
«Ох! А, понятно! Не может быть!»
И думал о том, как было бы чудесно, если бы в голове у него были не опилки, а настоящий ум. И мало-помалу Кристофер Робин рассказал все, что знал. И затих, и сидел, глядя с капитанского мостика на весь белый свет и желая, чтобы так было всегда. А Пух продолжал размышлять. И вдруг он спросил Кристофера Робина:
«А это очень хорошо, когда тебя посвистят в эти... Ну, как ты говорил?»
«Чего?» — спросил Кристофер Робин нехотя, словно прислушиваясь к чему-то другому.
«Ну, в эти... на лошадки», — объяснил Пух.
«Посвятят в рыцарь?»
«Ах, вот как это называется», — сказал Пух. «А я думал, это посви... Ну, ладно. Они не хуже короля или купца и всех остальных, про которых ты говорил?»
«Ну, поменьше короля», — сказал Кристофер Робин. И тут же, заметив, что Пух кажется огорчен, он поспешно добавил: «Но побольше купца».
«А медведь тоже может стать им?»
«Конечно, может», — сказал Кристофер Робин. «Я тебя сейчас посвящу».
Он взял палочку и, слегка ударив Винни-Пуха по плечу, сказал:
«Встань, сэр Винни-Пух да медведь, вернейший из моих рыцарей!»
Понятно, Пух встал, а потом опять сел и сказал «спасибо», как полагается говорить, когда тебя посвятили в рыцари. И незаметно он снова задремал, и во сне он и сэр Насос, и сэр Остров, и купцы жили все вместе, и у них была лошадка, и все они были верными рыцарями доброго короля Кристофера Робина, все, кроме купцов, которые смотрели за лошадкой. Правда, время от времени он качал головой и говорил про себя: «Я что-то перепутал». А потом он начал думать обо всех вещах, которые Кристофер Робин захочет рассказать ему, когда вернется оттуда, куда он собрался уходить. И как тогда трудно будет бедному медведю с опилками в голове ничего не перепутать.
«И тогда, наверное, — грустно сказал он про себя, — Кристофер Робин не захочет мне ничего больше рассказывать. Интересно, если ты верный рыцарь, неужели ты должен быть только верным, и все? А рассказывать тебе ничего не будут?»
Тут Кристофер Робин, который все еще смотрел в пространство, подперев голову рукой, вдруг окликнул его:
«Пух!»
«Что?» — сказал Пух.
«Когда я буду... когда... Пух!»
«Что, Кристофер Робин?»
«Мне теперь не придется больше делать то, что я больше всего люблю».
«Никогда?»
«Ну, может, иногда, но не все время. Они не позволяют».
Пух ждал продолжения, но Кристофер Робин опять замолчал.
«Что же, Кристофер Робин?» — спросил Пух, желая ему помочь.
«Пух, когда я буду... ну, знаешь, когда я уже не буду ничего не делать, ты будешь иногда приходить сюда?»
«Именно я?»
«Да, Пух».
«А ты будешь приходить?»
«Да, Пух, обязательно, обещаю тебе».
«Это хорошо», — сказал Пух.
«Пух, обещай, что ты меня никогда-никогда не забудешь. Никогда-никогда, даже когда мне будет 100 лет».
Пух немного подумал.
«А сколько тогда мне будет?»
99.
«Обещаю», — сказал он.
Все еще глядя вдаль, Кристофер Робин протянул руку и пожал лапку Пуха.
«Пух, — серьезно сказал Кристофер Робин, — если я буду не совсем такой...» Он остановился и попробовал выразиться иначе. Пух, ну что бы ни случилось, ты ведь всегда поймешь, правда?
Что пойму?
Ничего. Мальчик засмеялся и вскочил на ноги. Пошли!
Куда? Спросил Винни-Пух.
Ха! Куда-нибудь, сказал Кристофер Робин.
И они пошли. Но куда бы они ни пришли, и что бы ни случилось с ними по дороге здесь, в зачарованном месте, на вершине холма в лесу, маленький мальчик будет всегда-всегда играть со своим медвежонком.